Широ здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». Студия Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Ну и последний вопрос, который мы, наверное, разберем сегодня. Этот вопрос такой достаточно длинный, обстоятельный одного из наших слушателей. Называется он «Фашизм на самом деле». Там слушатели благодарит нас за последний выпуск новостей, посвященный разрешению территориального спора с Норвегией. И далее задает такой большой философский вопрос по поводу мнения по поводу фашизма вообще. Говорит, что вы, Валерий Макс, считаете существующий режим фашистским, что в Германии был также фашистский режим. Хотел бы услышать ваше определение, что вы считаете, так сказать, фашизмом и отношение других ведущих к другим определениям фашизма, в частности Мухина, как форма государственной власти, являющаяся продуктом деградации демократического государства и создающая удовлетворение честолюбивых или материальных амбиций правящей верхушки. И далее идет там некое определение. Он приводит здесь и другие, составляя и определение фашизма из большой советской энциклопедии. Но, видимо, интересуется все-таки тем, какое мы, я в частности, значит, даю определение этому феномену. В первую очередь, значит, хочу вам сказать, что меня действительно вот вопрос фашизма как такового интересовал достаточно глубоко по двум причинам. Во-первых, я считаю себя идейным антифашистом. То есть антифашистом не потому, что я, так сказать, на каждое проявление свастики там ритуально рычу, так сказать, и готов его поцарапать руками. Тем более, что свастика сама по себе это всего лишь буддийский символ тысячелетней жизни, найденный, так сказать, Гитлером, который, соответственно, придал ему какое-то значение. Вот. Но сам по себе этот символ я неоднократно встречал в странах Юго-Восточной Азии, в тех же Филиппинах и Таиланде. Там он никакого, так сказать, отталкивающего значения не имеет. Не говоря уж о том, что он имеется даже на одежде определенных там русских племен. Это уже доказано. И я сам с этим неоднократно сталкивался. Так что суть не в атрибутике, а в глубинной сущности этого явления. И я поэтому каждый раз повторял, еще раз сейчас напомню, что меня чрезвычайно раздражает то, что слово фашизм, вообще понимание фашизма в современном языке политическом придано такое матерное значение.
То есть, когда сейчас, секундочку, у нас передача на самом деле. Давай мы точно. Значит, в быту, это ты абсолютно правильно говоришь, вот про матерное выражение. Фашист – это жестокий человек, захватчик.
Я имею в виду именно политический человек.
В быту. Да, да. В быту да. Это просто символ подлеца, дурака. Ну, нехороший человек. Редиска. Ну, редиска. Фашист – это редиска. Ну, это в быту. Что же касается политического звучания, я здесь вижу изощренные, так сказать, люди многие понимают и специально, так сказать, извращают. Вот я... Начинают подменять это словами, так сказать, явлениями нацизма, расизма, ксенофобии, который никакого отношения к самому слову фашизм не имеет.
Ну, строго говоря, фашизм как явление, как конструкция, оно может быть наполнено самым разным содержимым. Оно может быть расистским, то есть в буквальном смысле слова, опять без какого-либо оскорбительного аннотации, основанном на учении о сочетании превосходстве рас, как это было вот в германском случае, но может быть и совершенно вне расовом, как это было, кстати, у родоначальников, у итальянцев.
Так же, как и расизм, например, еврейский, к фашизму никакого отношения не имеет. Ну, то есть абсолютно российское государство, предположим, Израиль, которое себя именно позиционирует как российское государство, да, вот... оно, тем не менее, является демократическим по своей политической структуре.
Да. Именно поэтому я считаю, что вот использование фашизма не в бытовой, а именно в политической терминологии, как своего рода политического ругательства, это не просто неоправданно, но и затеняет саму суть этого явления, по сути дела, маскирует его, что позволяет современным формам фашизма, не будучи узнанными, так сказать, легко мимикрировать в существующий государственный строй, что, собственно, и имеет место в России. Потому что фашизм, по моему пониманию, в том виде, как он был определен у классиков фашизма, я имею в виду Муссолини и Гитлера, которые, собственно, писали на эту тему, но писали не только они. Писали и русские фашисты, писали, так сказать, и другие фашисты на эту тему, просто их труды известны гораздо меньше, я беру вот двух этих. Это, по сути, строй государственный, то есть это социальная система определенная, да, это не какое-то там ругательство, не концлагеря, там не прочая всякая такая историческая билетристика, вот, это некая система, созданная специально как антипод демократии. Вот и Муссолини, и Гитлер в своих работах большую часть своего пафоса политического они направляют против того, насколько изжила себя буржуазная демократия как таковая, насколько она порочна, преступна, там, что угодно, не служит интересам народа, и они выдвигают вот эту вот фашистскую систему, я говорю фашизм по имени родоначальника, ее, который, кстати, в этот термин и старался вложить основную идею этой системы, да, так как слово социализм вкладывается в смысл социальный, то есть в интересах общества. Да? Вот так же и фашизм. Он старался вложить основную свою идею. А идея состоит в том, что необходимо конструировать общественную систему альтернативную демократии. То есть основанную не на выборности, а как раз наоборот, на приоритете вождя,
личности фюрера,
личности,
или
да,
туча, или...
вокруг которого стянут народ при помощи вот приводного ремня этой политической партии, что, собственно, в совокупности нам и дает идею вот этого ликторского топорика, который на самом деле является наиболее, так сказать, четкой и распространенной формой выражения фашизма. Потому что тот же символ был, например, во Франции, по-моему, в Испании или в Португалии, я так точно не скажу вам, но кажется-то и там, так сказать, эта символика использовалась. Вот она в этом смысле идею фашизма выражает гораздо больше, чем символ свастики, который был изобретением уже Гитлера, ну и который является, естественно, более емким с графической точки зрения и более ярким. Это уже, так сказать, к талантам Гитлера относится. Что же касается, собственно, признаков фашизма, о которых меня и спрашивают слушатели в своем вопросе, то я напомню, что я, выделяя эти признаки, старался идти по принципу необходимого и достаточного условия из того, что известно в математике. То есть необходимое и достаточное условие для тех, кто, может быть, с этим не знаком, это значит тот минимум условий, при совокупном выполнении которых можно однозначно определить явление. Значит, я вот подчеркиваю еще каждую часть этой формулы. Во-первых, минимум условий, то есть может их и быть и больше, да, но это вот необходимая часть. И они должны действовать в совокупности, то есть вместе. Вот в таком виде, я, может быть, ясно это никогда, так сказать, не излагал именно такими словами, как делаю сейчас, потому что вопросы мне такого не задавали, или мне казалось это не самым главным. Но в таком виде я бы выделил три основных, так сказать, черты фашизма. Это, во-первых, наличие фюрера. То есть фашизм без фюрера не существует. Должен быть вождь.
Национальный лидер.
Национальный лидер, там, ну, дальше, дуче, там, как угодно его называй. Во-вторых, должна быть партия, которая притягивает к себе народ, то есть как инструмент притяжения народа к этому национальному лидеру. Я знаю, ты скажешь, Единая Россия сейчас.
И желательно, чтобы название было Единство, Фасцио, да, да. Единая Россия.
Ну, да, да,
слово,
да, да.
Единство должно
обыгрываться, да, потому что это главная идея, по сути дела, да, притянуть народ к вождю. При этом я обращаю ваше внимание на то, что хотя фашистская партия называется партией, но принцип ее принципиально отличается от любой партии, существующей в демократическом обществе. Потому что там партия выдвигает, как бы идя снизу, выдвигает и строит себе ступеньку вышестоящей иерархии лидеров. Там, ну, вот классическая формула там, демократического централизма, да, если говорить по-ленински. Вот. То в отличие от этого фашистская партия, в ней вопросы о выборах никогда не стоит.
Более того, я хочу...
И выбор весь, простите, Саша, я закончу, идет сверху вниз.
По принципу фюрерства.
Да, именно поэтому каждый назначенец в этой партии, он имеет с какой-то там приставкой своей название фюрер. Потому что он является вождем для всех тех, кто стоит под ним. Грубо говоря, не партия выбирает фюрера, а фюрер выбирает партию.
Прям как у нас.
Да. Вот именно поэтому я и называю.
Я хотел бы обратить внимание, что вот наверняка в художественных фильмах, произведениях и в документарных мы слышали речи фюрера, истерические крики, значит, толпы, которые там бурно одобряли его слова. Вот если перевести те слова, которые он произносил, собственно, во время вот этих речей, которые произносил на партийных съездах, вы будете смеяться, они абсолютно малосодержательные, малосодержательные речи, и можно всего к трем фразам свести, что некоторые враги говорят, что партия и фюрер – это разное. А я утверждаю, что это одно и то же, и противоречий между ними нет. Вот в итоге смысл вот этих вот истерических криков фюрера, так сказать, он сводился вот во время этих знаменитых съездов в Нюрнберге, сводился именно к этим трем фразам.
Ну, ты знаешь, Саш, я тут...
Я говорю о той речи, которую он произносил.
Я готов здесь с тобой поспорить, потому что я считаю, что Гитлер был гениальным оратором. И его как бы гений как оратора еще предстоит оценить тогда, когда мы получим реальный доступ к тому, что он наговорил. У нас мы, к сожалению, все судим, так сказать, с третьих слов достаточно зависимых источников. Я рекомендую всем желающим посмотреть хотя бы «Триумф воли», так сказать, который существует в более-менее приличном переводе у нас. Вот, то есть, не, так сказать, не коверкующим, не искажающим мысли, а все-таки старающимся донести. Там всего одна речь Гитлера, которая занимает там минут 10. Вернее, там несколько есть речей, но вторые относятся к скорее там, к вступительным словам. А речь на съезде, по сути дела, одна. И она построена достаточно ярко, кстати, он ее читает по бумажке. И это именно подчеркивает то, в чем и состоит яркость речи. То есть, он старается найти как бы широким понятием, которое он хочет в эту речь вложить и воздействовать на слушателей, емкое и короткое на уровне цитат определение. Вот я, как человек, которому реально в жизни приходилось писать листовки, я знаю, что чем короче ты там напишешь в листовке, тем доходчивее это будет. Но найти эту фразу, это вот по Маяковскому, понимаешь, вытащить этот грамм радия из тысячи тонн словесной руды. Вот то, что пытается сделать Гитлер в своих речах, во всяком случае в том, что можно это видеть, это примерно такое. Какую он в этом экспансию в это вкладывает, и как он кричит. Кстати, он кричит вовсе не в историческом запале. Он кричит ровно в тех местах, где надо кричать. То есть крик... если угодно, запрограммировано саму структуру речи. Да? То есть, в этом смысле для него это являлось неким символом убедительности, который он старался довести до слушателей, понимая, что слушатель свыше 10 минут внимательно его слушать не будет. Дальше начинается доклад, на котором хочется зевнуть, посмотреть на соседку, а может быть и прислушать. Он делал это так, что каждое слово доходило до цели, причем оно было тщательно взвешено, потому что написано, причем лично им. Не каким-то там другим речеплетом, понимаешь, который сидит за углом и там жует какие-то слова. То, что писал, это лично конкретно его творчество. Поэтому я полагаю, что это творчество еще нам предстоит открыть, но речь в сущности даже не об этом. Я просто хотел сказать, что третий признак, о котором я говорю, фашизма, это корпоративная экономика. То есть экономика, которая с одной стороны как бы является частной, но вместе с тем привязана к государству через корпорации, которые возглавляют преданные режиму люди. То есть это не какие-то любые коррупционеры, это люди, прошедшие тест на преданность режиму.
Ну, зачастую родственники.
Зачастую родственники, но могут быть и не родственники. Вот в германском случае там.
Из кооператива озера.
Да. Ну, из кооператива озера, как.
Ну, это еще круче, чем родственники.
У нас, да. Но так или иначе, это люди, которые, если угодно, на личном уровне, через свою личную систему взглядов, преданности и так далее, обеспечивают экономическую связь. Формально независимой экономики, то есть не принадлежащей государству. Значит, к чему я это все рассказываю? Что слушатели, в общем-то, справедливо задают вопрос, который задают все многие. А вот под тот признак не попадает ли кто-то из там, русских царей, допустим, там из Петра I, так сказать, можно и тогда его назвать фашистом? Отвечаю, нет, не попадает. Не было при Петре корпоративной экономики, и партии тоже не было. Вот была сакральная личность царя, который действовал жестоким способом, и который для того, чтобы осуществить это действие, ему никакая партия не требовалась, ему не надо было никого убеждать, ему не надо было выступать с речами, как Гитлеру, за него не шли голосовать избиратели. Понимаешь, у него не создавалось, так сказать, свои партии верхушки. Вот именно поэтому это не партия, это не фашизм. Вот это, вы можете взять любой советский период, да, любой советский период, там, самого большого административного контроля и сказать, что да, вот существовала партия, которая поддерживала только единого вождя. Да, она поддерживала единого вождя, но все-таки эта партия избиралась снизу вверх. И все-таки в этой партии руководители партийных организаций не назначались все подряд. Согласовывались, может быть, до какого-то уровня, согласен. Но если масса в своем, так сказать, основании говорила «нет», то согласованная фигура уходила, и такие примеры были не единичные. И, кстати, в сталинское именно время. То есть, ну, вот не было вот этого фюрерства, причем существующего не по формально сходной, так сказать, причине, там, вот, типа «и здесь можно подтянуть это за», а как принцип. Ведь фюрерство в фашистской партии – это не вопрос смодулированных выборов или замаскированных порывов. Это вопрос принципиального отказа от выборов как такового. Ну и, наконец, в в советском строе при любой его итерации не было корпоративной экономики. Это важный элемент фашистского строя, потому что она должна, с одной стороны, обеспечивать как бы частное предпринимательство внутри этой системы, а с другой стороны, привязать ее к властному режиму так, чтобы это частное предпринимательство под его руководством и шевельнуться не могло. Это своеобразный механизм. Это не то же самое, что социализм, не то же самое, что капитализм и так далее. Так вот, для понимания этого феномена я еще раз акцентирую ваше внимание на том, что фашизм, вот эти вот три признака, которые я выделил, это совокупность необходимых и достаточных условий. То есть в любом фашистском государстве, как я утверждаю, они должны присутствовать все три. Если одного из них нет, ну или там двух нет, да, это не фашистское государство, это что-то другое. Вот если есть фашистское государство, то должен быть фюрер, партия, неизбираемая, так сказать, и не избирающая своего вождя, а наоборот, избираемая фюрером. И, наконец, корпоративная экономика. Вот если вы посмотрите, эти все три элемента в сегодняшней России есть.
Ну, есть и больше элементов. Например, так же, как в фашизме обязанностью фюрера, так сказать, весьма серьезной, является обязательство назначить преемника. Это прямую записано в законах было. У нас это больше традиция в стране вроде как.
Кстати, фактически
но это же традиция была, например, в Мексике длительное время. Но тем не менее фашистским строем это не называлось. Там это называло нейлократия, так сказать.
А было другие компоненты.
Да, другие компоненты.
Я именно в этом смысле еще раз подчеркиваю вот на эту необходимость и достаточность условий, потому что помимо этих условий могут существовать и другие. И все те, кто дают эти определения, я имею в виду Юрия Игнатьевича Мухина, и определения, которые в Большой советской энциклопедии есть, и другие какие-то определения, я знаю, вот их Хохлов давал, там еще кто-то, я не считаю эти определения пустыми или ненужными. Они есть, они отражают какую-то сторону фашизма. Но то, что мной двигало, когда я вот эти вот три компонента выявлял, я хотел выявить тот, геном фашизма, который должен присутствовать в любом фашистском образовании, а вне фашистском не присутствовать. И вот, собственно, вот эти вот три условия, о которых я говорю, которые должны восприниматься в совокупности, они, на мой взгляд, и определяют однозначно фашистское государство. Кстати, если кто-то хочет поспорить на эту тему, выдвинуть какую-то свою концепцию фашизма, наоборот, оспорить мою, я как бы открыт к этой дискуссии, потому что меня это волнует, и меня это волнует, повторяю, с идейной точки зрения. То есть, потому что я идейный противник фашистского государства, а не потому, что там, так сказать, мне специально не нравится свастика, или мне должна вызывать какую-то аллергию, там какие-то принципы или выступления фашистской партии. Наоборот, я считаю, что эти выступления и речи надо, если не популяризировать, то во всяком случае обеспечить им открытый доступ именно для того, чтобы все поняли, что это за явление и каким образом с ним можно бороться. То есть их надо не скрывать, а наоборот, выставлять на достаточно открытое обозрение.
Кстати, на межпартийных тусовках, когда мы общаемся с нашими идейными противниками, неоднократно они ставили вопрос, а давайте мы вместе объединимся на какую-то тему, поговорим о том, как мы вместе боремся с фашизмом. Угу. Эти предложения были и от Немцова, и от целого ряда товарищей. Я говорю, нет проблем, так сказать, при одном единственном условии, так абсолютно понятном. Значит, мы проводим научно-практическую конференцию, на которой открыто обсуждаем, что такое фашизм, что такое расизм, что такое нацизм, что такое тоталитарное государство, что такое авторитарное государство. Проводим выступающие докладчики со всех сторон, и мы договариваемся о чем-то, что мы носим под названием, под определением вот этого. И после этого, так сказать, мы готовы бороться с фашизмом в том смысле. Но без всяких вот определений, когда говорят, что если человек дал по морде еврею, то он обязательно фашист.
Ну да.
То есть, а может, он еврею правильно дал по морде, не потому что он еврей, а потому что он хулиган.
Или пьяница.
Тем не менее, такие формулировки, надо сказать, в либеральной среде преобладают.
Но это как раз вид политического мата. То есть, когда надо обложить человека, который по каким-то причинам тебя не устраивает. Вот, собственно, против этого я выступаю. Надеюсь, что мы достаточно внятное разъяснение на этот счет нашему слушателю. Спасибо.